Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Греки возвращаются к первобытной жизни. Лондонская индустрия туризма терпит убытки из-за Олимпиады. Американский пловец завоевал рекордную 19-ю медаль. Кризис в Греции набирает обороты. Безработица и урезание зарплат вынудили многих греков выйти с протестами и забастовками. А некоторые и вовсе решили оставить цивилизацию. Помогает ли первобытная жизнь преодолеть тяготы непростой экономической ситуации? Давайте узнаем.
Для многих греков текущий финансовый кризис стал временем лишения безработицы и бедности. Впрочем, некоторые решили не сидеть сложа руки и обеспечить себя всем необходимым самостоятельно. Мы находимся на живописных склонах греческого острова Эвбея. Здесь расположилось экопоселение, в котором постоянно проживает 8 молодых энтузиастов. Их цель – питаться только продуктами, выращенными самостоятельно, и получать все недостающие вещи посредством обмена. Живут они в строениях по форме напоминающих юрты, соответственно, все удобства на улице. Говорят, что пробыли здесь чуть более года и что вначале было сложно.
Изначально план, который мы разработали в Афинах, был идеальным. Но когда мы сюда приехали, то поняли, что он абсолютно не отвечает действительности. Каждый день было огромное количество проблем. Мы понятия не имели, как выращивать еду органическим способом. Первый год выращивать было очень тяжело.
Однако сейчас ребята не только собирают щедрый урожай овощей и фруктов, но даже разработали уникальное приспособление для вяления помидоров и научились заготавливать провизию на зиму.
Кризис или планы урезания не влияют на тебя, потому что ты сам каждый день создаешь свою жизнь и свое будущее. Оно не имеет ничего общего с внешним миром.
Впрочем, несмотря на уединенность поселения, от внешнего мира оно все же не оторвано. Неподалеку есть обычная деревня, куда экопоселенцы ходят за недостающими вещами, получают их в обмен на фрукты и овощи. А еще сюда приезжает много туристов, как из Греции, так и из других стран. Некоторые, как, например, эта молодая аспирантка из Афин, приехав сюда несколько раз, решают остаться подольше.
Мне нравятся люди здесь, нравится умиротворение, нравится, что нет плана и каждодневного графика. Ты просто просыпаешься, делаешь какую-то работу и потом можешь расслабиться.
Среди развлечений здесь есть подобие кинотеатра под открытым небом и настольный теннис. Мебель строят сами, готовят на костре. Электричество пока тоже есть, но в будущем они планируют возвести ветряную мельницу, чтобы вырабатывать электроэнергию самостоятельно. Главная цель этой молодежи – построить здесь школу, в которой они смогут обучать людей жить в таких поселениях и избавиться от тягости непростой экономической ситуации в стране.
Я не жду, пока правительство что-то изменит, и не голосую за кого-то, чтобы пришли перемены. Я просто стараюсь олицетворять эти перемены сам.
Туристическая индустрия британской столицы терпит убытки. Испугавшись толчи и пробок в дни Олимпиады, обычные туристы в Лондон не приехали.
Этот экскурсионный автобус традиционно везет туристов по достопримечательностям Лондона, но в эти дни он непривычно пустой.
Я весьма удивлена. В автобусе всего несколько человек.
Нет никакой толпы, это верно.
Торговые центры, театры и гостиницы Лондона в дни Олимпиады терпят убытки. Как ни странно, но причина в ожидаемой 11-миллионной армии гостей. Наплыв любителей спорта отпугнул не олимпийских туристов и лишил владельцев многих популярных заведений привычной прибыли.
Обычно в Лондоне каждый день приблизительно 800 тысяч гостей из разных уголков Великобритании и еще 300 тысяч иностранных посетителей. В настоящее время у нас нет такого количества людей. То, что мы имеем, это приблизительно 500-600 тысяч олимпийских зрителей. Но все они в Стратфорде, потому что интересуются спортом. Их интересуют игры. Они приехали сюда не за покупками, не в ресторан, не в театр или музей.
Экономисты предупреждали, что Олимпийские игры, вероятно, не смогут оказать положительного влияния на британскую экономику, которая сейчас переживает спад. Большинство лондонских театров также страдает от недостатка зрителей. Число бронирований билетов на некоторые спектакли снизилось на треть.
В городе новое шоу, которое бывает раз в жизни. Оно называется «Олимпийские игры», и это популярный хит.
Разочарованные владельцы гостиниц.
Мы видим значительное сокращение бизнеса из-за Олимпиады. Я думаю, это потому, что изначально и авиалинии, и крупные сети гостиниц настолько повысили цены, что это испугало гостей.
Но есть и те, кто не чувствует себя лишним на этом празднике жизни, потому что им повезло с месторасположением. К примеру, торговый центр «Уэстфилд» около Олимпийского парка и универмаг «Джон Льюис» в Стратфорде свои продажи в эти дни заметно увеличили.
Олимпийские игры в Лондоне продолжаются всего неделю, но у многих стран уже есть повод для гордости. Среди таких США. В последний день июля американский пловец стал рекордсменом, завоевав 19-ю олимпийскую медаль.
Американский пловец Майкл Фелпс стал рекордсменом по количеству завоеванных медалей на Олимпиадах за всю историю существования игр. Сейчас в его активе 19 наград – 15 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Последнее золото он завоевал 31 июля во время заплыва 4 по 200 метров комбинированным стилем в лондонском Aquatic Center. Часом ранее он взял еще и серебро в заплыве на 200 метров баттерфляем. Таким образом, Фелпс обогнал советскую гимнастку Латынину, которая на трех олимпиадах завоевала в общей сложности 18 медалей. Прохожие на нью-йоркском Таймс-сквере делятся впечатлениями.
Думаю, это просто потрясающе. Я очень им горжусь и горжусь тем, что я американец. Это честь жить в то время, когда происходит подобное. Майкл Фелпс – выдающийся спортсмен. То, чего он достиг, я уверен, даже для него неописуемо. Потрясающе. Мы все им гордимся. Я помню, слышал о нем в Афинах, потом в Пекине, теперь опять. Неважно, откуда ты, я даже не американец, но все равно думаю, сумеет ли он достичь чего-то еще?
Мы все поддерживаем его, а также финских спортсменов. Давайте надеяться, что все они покажут свои лучшие результаты.
После победы Фелпса в последнем заплыве все зрители в Aquatic Center встали и наградили пловца овациями. 27-летний Майкл Фелпс также принимал участие в Олимпиадах 2004 и 2008 годов.
Далее в выпуске. В России детский телефон доверия помогает подросткам. Римский Колизей отремонтируют за 25 миллионов евро. Картины о добре и зле показали в Нижнем Новгороде. Дома-музея Лермонтова в Пятигорске исполнилось 100 лет. Россия занимает первое место в Европе по числу суицидов среди детей и подростков. Не все знают, что в стране действует специальный телефон доверия, который способен помочь предотвратить трагедию. С его сотрудниками пообщался наш корреспондент.
А почему ты хотела поговорить именно с ней?
Московский телефон доверия работает уже 4 года. Сегодня его сотрудники принимают до 5000 звонков в месяц. Ребята сами звонят и просят о помощи. Одни поссорились с родителями, другие не могут найти друзей или познакомиться с девочкой. Иногда бывают розыгрыши, но нередко звонят, находясь в настоящей депрессии, когда те, кто рядом, помочь не могут. Психологи говорят, в каждом случае главное дать подростку выговориться, а потом вместе найти возможное решение проблемы.
В этом возрасте дети не очень доверяют взрослым, потому что они привыкли, что их поучают, и не дают им самостоятельно решать свои проблемы. В этом случае психолог должен быть не наставник, а просто как бы товарищем ребенку в его проблеме.
Обычно контакт длится от 20 минут до часа, но в особо кризисных случаях с ребенком общаются настолько долго, насколько требуется. Самые тяжелые – суицидальные звонки. Их бывает до 10 в месяц. Сегодня Россия занимает первое место в Европе по числу суицидов среди несовершеннолетних. 200 детей и 1500 подростков ежегодно совершают самоубийство. Главные причины эксперты видят в экономической и социальной нестабильности в стране. В большей степени депрессии подвержены малообщительные и легкоранимые подростки, а также дети из семей, где отсутствует доверие и родители не могут контролировать, с кем общаются их дети. Специалисты считают, при правильном подходе проблем можно избежать.
Здесь очень важно вообще говорить о ценностях, о ценности жизни, о смысле, о любви, о том, что происходит в этот период. с первыми влюбленностями, помогать подростку понять, что нет таких проблем, с которыми невозможно было бы справиться.
Психологи отмечают, нужно научить детей самоконтролю, критическому подходу к проблемам, научить помогать друзьям, поскольку с ровесниками они делятся проблемами чаще. Также не надо бояться обращаться за помощью. NTD, Москва, Россия.
Шведы, которые месяц назад разбросали над территорией Белоруссии сотни плюшевых медведей, рассказали о цели своей акции. Между тем Лукашенко продолжает наказывать виновных.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля отправил в отставку председателя Государственного пограничного комитета, а также командующего ВВС и войсками ПВО. По сообщению пресс-службы президента, свои должности Игорь Рачковский и Дмитрий Похмелкин потеряли за, цитата, «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь», конец цитаты. Инцидент, напомним, произошел 4 июля. Небольшой самолет пересек белорусскую границу со стороны Литвы. Находившиеся в нем граждане Швеции разбросали над городами и Венец, и Минск около 800 плюшевых медведей. На каждой игрушке было закреплено послание с призывом уважать права человека. На встрече с высшими военными чиновниками 26 июля Лукашенко пообещал наказать виновных.
Я хочу честно и откровенно сказать тем, кто очень интересуется этим вопросом, и присутствующим здесь мужики, мы все люди взрослые. Виновные за это должны отвечать.
Акцию организовала небольшая рекламная фирма «Студио Тотал», расположенная в Швеции. Ее владелец говорит, что своим поступком они хотели поддержать недавние акции белорусской оппозиции, когда перед горисполкомом в Минске активисты установили игрушки с табличками «Где свобода слова» и «Алехандро, отпусти людей».
It was actually a campaign that some...
Это была такая кампания в поддержку людей, которых столько раз арестовывали, что они просто от этого устали. Поэтому они взяли и поставили вместо себя плюшевых медведей с надписями «В поддержку свободы слова». Таким образом, властям надо было бы арестовать медведей, и, конечно, они выглядели нелепо. То есть нашей целью было поддержать это. Мы хотели, чтобы иностранные мишки поддержали белорусских.
Мацетти просил не разглашать его настоящее место пребывания, поскольку уже получал в свой адрес угрозы. По его словам, он с самого начала понимал, что акция, возможно, будет иметь плохие последствия.
Диктатора можно бояться, можно ненавидеть, но когда люди начинают над ним смеяться, то его дни сочтены. Однако вскоре мы обнаружили, что ни один пилот не хотел этого сделать. Мы не могли никого уговорить, нам отвечали, что это совершенное безумство, это опасно и невозможно. Итак, мы решили, что должны сделать это сами. Поэтому мы прошли курсы пилотов и получили права.
Вместе с тем Мацетти волнует судьба белорусского студента-журналиста Антона Суряпина. Его арестовали за публикацию в интернете фотографий плюшевых медведей. Александр Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, называют последним диктатором Европы. Примечательно, что даже сам факт того, что так называемый плюшевый десант действительно был, власти Беларуси признали не сразу. Однако позже активисты выложили в интернет видео, которое подтвердило информацию. Как предполагается, власти пытались умолчать об инциденте, поскольку он ставит под сомнение надежность спонсируемых Россией белорусских средств ПВО.
Один из главных памятников Италии, Римский Колизей, в декабре этого года начнут ремонтировать. Реставрационные работы поэтапно проведут по всему амфитеатру. На проект выделено 25 миллионов евро.
В Римском Колизее впервые за последние 70 лет проведут капитальный ремонт. Стоимость грандиозного реставрационного проекта – 25 миллионов евро. Работы начнутся в декабре, а завершить их планируют в 2015 году.
Я считаю, не будет преувеличением сказать, что реставрация такого масштаба и значимости не проводилась в Колизее последние 73 года. Подобные работы последний раз проходили в 1938-39 годах.
В минувшие выходные итальянская пресса сообщила, что древний амфитеатр наклонился примерно на 40 сантиметров с южной стороны. Однако, как утверждает директор архитектурного памятника, Колизей в безопасности.
Был отмечен наклон, но он абсолютно не вызывает опасений. Мы исследуем его, чтобы понять, имеем ли мы дело с изначально существовавшим состоянием, или это прогрессирующее явление. Исходя из того, что мне известно, я практически уверена, что мы наблюдаем уже существовавшее явление.
Ремонтные работы будут проводить по всему Колизею поэтапно, так что один из главных памятников страны останется открытым для туристов. Сейчас 2/3 подземной части амфитеатра закрыты для посетителей. После реставрации эти площади частично будут открыты. В будущем площадь Колизея, которую будут показывать посетителям, увеличится на 25%. Кроме того, планируется изменить маршрут движения транспорта рядом с сооружением, чтобы сократить вибрацию стен.
Участники трансевразийской экспедиции по изучению НЛО движутся с Дальнего Востока на Запад. Одной из остановок стал Байкал, где участились случаи появления странных объектов.
Трансевразийская экспедиция «Космопоиска» организации по изучению аномальных явлений сделала остановку на Байкале. В поисках летающих тарелок над самым глубоким озером в мире 50 исследователей разбили палатки в южной его части. Место было выбрано не случайно. Местные жители сообщили об увеличении случаев появления странных объектов.
Здесь с 1958 года, в 1958 в частности, разбился Ту-154. И местные жители, свидетели, видели, что до момента входа самолета в воду, в воды Байкала, его преследовала тарелка. И довольно частые заявления о активности НЛО на территории Байкала. Поэтому решили вот здесь вот провести. Надеюсь, нам что-нибудь удастся заснять.
Для своих исследований энтузиасты решили использовать не только фото и видеокамеры, но и прибор собственного изобретения.
Это дозиметрический контроль радиационного фона. И наша иркутская разработка, пока что в одном экземпляре, универсальный детектор аномалии. То есть он замеряет инфракрасное излучение, электрическое поле и магнитное поле. Судя, то есть наблюдая за, допустим, за небом, за объектами и смотря за уровнем индикации, можно уже предполагать.
Некоторым в ходе этой экспедиции уже удалось заснять НЛО на камеру.
Объект сначала был на месте, но у него интересное было свечение разных цветов. То есть синее, красное, желтое, зеленое. Вот. Начали смотреть, наблюдать на это. После, наверное, минут двух-трех он начал очень быстро перемещаться в разные стороны, не хаотично. То есть не похоже ни на самолет, ни на вертолет, ни на какие там земные аппараты, которые умеют летать.
Участники экспедиции начали искать НЛО в начале июля на острове Русский в Японском море, недалеко от Владивостока. Следующая остановка – Новосибирск, а в сентябре экспедиция прибудет в Москву.
На Кавказе археологи нашли древнее поселение. Оно уникально не только своей формой, но и тем, что является самым высокогорным из найденных в регионе. Наши корреспонденты побывали на месте раскопок.
Уникальное открытие сделали сотрудники международной археологической экспедиции в горах Карачаево-Черкесии. На высоте 2100 метров в труднодоступном районе они обнаружили древнее поселение, которому свыше 3500 лет. Сотрудник Берлинского археологического института Сабина Райнхольд считает, что это новый пласт древней культуры. Обнаружить находку помогли аэрофотоснимки. На них ученые увидели много необычного.
Уникальность этого места, Гумбаши-1, поселение, которое мы здесь этого года копали, это план, потому что это не типичный план с центральной площадью, а линейная форма на крае склон, где самый лучший обзор через долину, которая идет через Гумбашский перевал, который находится на водоразделе между Каспийским и Причерноморьем. И контролирует еще допуск до плато Печисин, который идет на Эльбрус.
Плотно расположенные дома с мощными стенами позволили ученым предположить, что поселение могло иметь стратегическое назначение. Но окончательные выводы археологи сделают после комплексных исследований. За месяц ученым удалось раскопать одну комнату довольно большого дома размером 20 на 15 метров. Она начинается с широкого трапециевидного входа.
Камни плиты, и внутрь камни плиты, и между ними есть вот эти... порог, и там, по-видимому, был какой-нибудь деревянный конструкции, и зал был покрыт большим
белые плитами, белые известняк. Ну, надо еще искать, где их карьер, потому что вот здесь вокруг щелки пшеник.
После завершения сезонных работ место раскопок законсервируют и в дальнейшем превратят в музей.
Мы хотим восстановить одно из жилищ в таком виде, какой он был. Это после вот анализов, когда проведут наши вот археологи из Германии и из России, они подскажут, какой вид был, какая форма была. И мы будем всячески в этом содействовать и помогать, чтобы туристы могли сюда приезжать, смотреть и любоваться.
Ранее в этом регионе с помощью аэрофотосъемки ученые обнаружили более 200 поселений, возраст которых составляет более 3000 лет. Ученые считают, что эта местность была плотно заселена. При раскопке одного из таких городищ они обнаружили до 40 тысяч фрагментов керамики. NTD, перевал Гумбаши, Карачаево-Черкесия, Россия.
В Нижегородском ДК «ГАЗ» проходит международная художественная выставка. Подобное здесь увидишь нечасто. Большинство авторов картин – китайцы, и тема выставки непростая, но вечная – борьба добра и зла. Подробности в нашем следующем сюжете.
Путешествующая по миру международная художественная выставка «Истина, доброта, терпение, искусство, дарованное свыше» посетила и российский город Нижний Новгород. Здесь она проходит в Доме культуры Горьковского автозавода. На 35 полотнах китайских мастеров, наших современников, реальные истории из жизни самих художников, а также их соотечественников. Помимо высокого уровня мастерства, всех авторов этих работ объединяет еще кое-что. Они занимаются древнекитайской медитативной практикой фулуньгун, или как ее еще называют, фалуньдафа. Осознание себя как частицы Вселенной художники передают зрителю.
Выставка включает в себя несколько частей. Это красота духовного совершенствования, красота гармонии, когда ты совершенствуешься в жизни, а также репрессии фалуньдафа в Китае, которые подверглись в том числе и художники.
Репрессии в коммунистическом Китае начались 13 лет назад из-за чрезвычайной популярности фалуньдафа. Экскурсоводы рассказывают, не желая отказываться от своей совести и веры в истину, доброту и терпение, принципы этой школы, от пыток в застенках китайских тюрем погибли тысячи. А на этой репродукции и вовсе немыслимое – принудительное извлечение органов. Как сообщают правозащитные организации, в КНР заключенных, практикующих фалуньгун, систематически используют как бесплатный банк органов для продажи. Нижегородцы говорят, впервые слышат о том, что такое происходит в наши дни.
Поэтому, а то, что вот еще проводится изъятие органов человеческих, это было для меня, конечно, шоком.
Большинство работ выполнено в стиле так называемого западного реализма, для которого характерна четкость, даже фотографичность образов. Полотна о красоте совершенствования расположены напротив картин с изображением репрессий. И это не случайно, говорят организаторы.
Когда очень много на земле добра, то зло начинает препятствовать усилению добра. И вот эта битва между добром и злом представлена на этой выставке.
Это полотно художника Дун Сицяна называется «Печаль сироты». В руках девочки прах родителей, убитых в ходе репрессий. Скорбь в детских глазах не оставила равнодушных Валентину Грубину. Говорит, на себе испытала ужасы сталинского террора.
Вот картина, которая меня очень тронула до слез, это моя... Я даже сейчас не могу спокойно говорить. Это мое детство.
Здесь же все желающие могут оставить свою подпись под петицией с призывом к властям КНР прекратить гонения на фалуньгун.
Когда рассказывал экскурсовод, у меня мурашки по коже бегали. И правильно делают художники, что они это все нам доводят до нас, рисуют, изображают.
Так скажем, сердце затронуло из-за того, что действительно там большие репрессии идут в стране, и как бы люди хотят уйти от этого. От этой боли, от этой вот злости. Хотят добра в мир нести.
В Нижегородском ДК «ГАЗ» выставка продлится до 5 августа. Параллельно эту же экспозицию сейчас представляют и в Украине, в Одессе. NTD, Нижний Новгород, Россия.
Со дня рождения Ивана Айвазовского прошло 195 лет. В Феодосии галерея с его работами отметила юбилей специальной выставкой графических работ художника. Наши корреспонденты посетили экспозицию.
Маэстро, окруженным почитанием публики и учеников, членом 4 Европейских академий художеств, академиком Санкт-Петербургской академии художеств, профессором, живописцем Главного морского штаба России, кавалером многих высших наград Российской империи, европейских стран, Османской империи, действительным тайным советником.
Всех регалий, которых удостоился Иван Айвазовский, не перечислить. И сейчас, когда со дня рождения художника прошло 195 лет, интерес к его творчеству не остывает. Работы мариниста на аукционах продаются за тысячи и даже миллионы долларов. А его картинную галерею Феодосии ежедневно посещают сотни туристов со всего мира.
Вот среди тех музеев, которые называются картинными галереями, и в которых хранится живопись, наша картинная галерея самая посещаемая на Украине.
Из более 6000 работ 4000 посвящены морю. Бушующие волны, кораблекрушения, а иногда штиль и мягкий закат. Море и небо в самых разных состояниях Айвазовский изображал по памяти и воображению. Говорят, картины темпераментного армянина отражают его внутренний мир. Иногда, начиная писать «Спокойное море», он изменял сюжет, создавая бурю. Работа «Среди волн» считается вершиной его ювелирного мастерства. В то время как обычно художник создавал картину за пару дней, над этой он трудился целых 10. Мастер написал ее в возрасте 81 года.
Они передают всю живость. Цветовые гаммы очень сильно отличаются от таких вот темных серых тонов, передающих всю трагедию, до вот таких прекрасных вот розовых оттенков, тонов, где мы видим там восход, возрождение, может быть, надежду какую-то и так далее.
Мне очень понравились картины. Меня впечатлило то, что они рисовались за 2-3 дня.
Они очень красивые, яркие. Везде море, волны, и такое ощущение, как будто ты вот прям в этих картинах оказываешься. Как будто ты плывешь на каком-то корабле, и вот с тобой происходит вот это.
В рамках празднования юбилея Айвазовского зрители могут увидеть и графические работы мастера. Часто он создавал их, отправляясь в путешествие. Примечательно, что на некоторых морская пена и облака сделаны уже в технике выцарапывания. NTD, Феодосия, Украина.
Последним приютом Михаила Лермонтова называют скромный флигель, который он снял на окраине Пятигорска незадолго до гибели. Сегодня дом-музей поэта отмечает юбилей.
Этот скромный дом под камышовой крышей в Пятигорске, в котором жил Михаил Юрьевич Лермонтов, известен далеко за пределами России. 100 лет назад он был выкуплен у частного лица Кавказским горным обществом и стал музеем поэта.
История этого домика начинается ранним майским утром. 14 число, 841 год, во двор усадьбы Василия Ивановича Челаева, майор в отставке. Вот через эту небольшую калиточку заходят два блестящих русских офицера – Лермонтов и красавец Столыпин. Приходят сюда для того, чтобы поселиться вот в этом надворном флигеле.
У дома оказалась счастливая судьба. Он ни разу не перестраивался, его не задели войны и революции. Простая обстановка полностью соответствует походному образу жизни хозяев. Среди экспонатов есть те, которых касалась рука поэта.
А вот круглый придиванный ясеневый столик, так же, как и 171 год назад, стоит на своем месте. И, как вспоминали друзья и слуги Лермонтова, именно за этим круглым столом здесь, в Пятигорске, поэт писал последние в своей жизни стихотворения.
Лермонтову нравилось писать по утрам на террасе, пристроенной к дому. Отсюда открывался вид на воспетый им из детства любимый Кавказ. Именно здесь за 2 месяца до гибели появятся стихи «Дубовый листок», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю» и «Пророк». К этому времени поэт признан в литературных кругах, впереди много планов, но пистолетный выстрел оборвал жизнь 26-летнего гения. С тех пор интерес к поэзии Лермонтова только растет. Отметить юбилей музея пришли десятки почитателей его таланта. NTD, Пятигорск, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.